Будем продолжать. Значит, у нас сегодня недельная глава Лех-Леха, и мы продолжаем познавать истинного Машиаха Ишуа. Сегодняшняя глава, она очень важна для всех нас, для всех уверовавших в Бога Авраама, Ицхака и Якова. Почему важна? Потому что путь Авраама – это стандарт пути веры, духовный стандарт для всех, которые хотят прийти в полноту возраста Машиаха. В послании Римлянам, в 4 главе, вы все знаете это место, оно уже сегодня звучало. Апостол Павел говорит о том, что этот путь веры, который прошел Авраам до обрезания, он является единственным путем, по которому должны идти как обрезанные, так и необрезанные. Других путей нет. Я прочитаю с 9 стиха. Блаженство сие, Римлянам 4 глава, относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилось в праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Вот этот вот момент хождения по следам веры отца нашего Авраама, которую Авраам имел вне обрезания, я хочу, чтобы вы увидели это. Это единственный путь для всех верующих, как сыновей Якова, так и уверовавших из язычников. И самое важное, что, идя этим путем, нужно достигнуть такого состояния, которое называется праведность веры. Если коротко, в чем суть праведности веры? Помните, у Якова написано: бесы тоже веруют, но трепещут. Почему трепещут? Потому что нет праведности. Знать знают, но не делают. А праведная вера – это когда ты и знаешь, и делаешь всем своим сердцем, с любовью к тому, кто дал этот путь, эти заповеди. И вот этот путь, которым шел Авраам, это как раз и есть путь вот этого взращивания, вот этого семени, которое в Аврааме, которое апостол Павел называет прямо Машиах. Вот откройте Галатам 3 главу, здесь можно это увидеть. Там в конце написано, смотрите. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. Если вы Христовы, то есть, если вы Машиаха. Это послание Галатам, 3 глава, 29 стих. И по обетованию наследники. Что значит быть Христовым? Быть Машиаха. Ну, чуть выше можно прочитать. Ибо все вы сыны Божии, 26 стих, по вере в Машиаха Иешуа. Все вы в Машиаха, погрузившиеся. Я обращаю ваше внимание, речь идет о погружении не в Иисуса, а в Машиаха. Все вы в Машиаха, погрузившиеся. Ну, крестившийся – это баптиза, это значит погрузиться. А что значит погрузившийся в Машиаха? Это куда? Слово. Но кто-то скажет: мне достаточно Нового Завета. Это Машиах? Мы в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, первые 4 стиха читаем, что Машиах – это тот последующий духовный камень, из которого течет Тора Моисея. Новый Завет – это учение, которое дал Машиах через своих учеников, как достичь вот этой праведности веры, которая дана в Торе, до глубины сердца. Если вы будете вот с этим пониманием читать Нагорную проповедь, вы увидите, как Тора Моисея через учение Иешуа доходит до глубины сердца человека. Например, если сказано «не прелюбодействуй», и плотской верующий думает, ну, раз он в публичный дом не ходит, то значит, он исполняет заповедь. А что у него в разуме происходит, что в его сердце происходит, это значит, никому не важно. Это его личное дело. Я же не блужу. А Иешуа говорит, что если ты даже в сердце своем посмотрел с вожделением на женщину проходящую, ты уже прелюбодействуешь. Вот что значит исполнять Тору до глубины сердца. Разберите любую заповедь, которую он разбирает в Нагорной проповеди, и вы увидите, что Иешуа не отменяет Тору Моисея. Его учение не отменяет Тору Моисея, а раскрывает этот духовный путь исполнения Торы до глубины человеческого сердца. Так вот, ибо все вы сыны Божии, по вере в Машиаха Иешуа. Все вы в Машиаха погрузившиеся, в Машиаха облеклись. Значит, что значит погрузиться в Машиаха, понятно. А что значит облечься в Машиаха? Если слово стало твоей плотью, дошло до глубины твоего сердца, то уже твои мысли, твои чувства, твои дела, твои слова, твои поступки, твой образ жизни, они свидетельствуют о тебе, что в тебе живет Машиах. Вот значит, что облечься в Машиах. И тогда скажите мне, вот такой человек, который облегся в Машиаха, можно сказать, что вот этот уверовавший из язычников, облегшийся в Машиаха, он вообще гораздо ниже духовной ступенью, чем вот этот вот обрезанный из потомков Иакова, облегшийся в Машиах. Можно так сказать? Если говорить духовно, то неважно, мужчина или женщина, обрезанный или необрезанный, если он облегся в Машиаха, то он семя Авраама. Павел об этом и говорит. Нет уже иудея, то есть из обрезанных, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно в Машиахе Иешуа. Об этом здесь Павел говорит. Но для этого надо что сделать? Погрузиться в Машиаха и облечься. И если вы это сделали, то вы Машиаха. А Павел говорит, если вы Машиаха, вы семя Авраамова и по обетованию наследники. А в послании евреев 2:16 автор послания говорит, что наследниками будущего мира будет именно те, которые семя Авраамова. Вот смотрите. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. То есть, кого он восприемлет? Те, которые погрузились в Машиаха и облеклись в Машиаха. Так вот, сегодняшняя наша недельная глава, она именно о том пути Авраама, о том процессе, как погружаться в Машиаха, как облекаться в Машиах, как идти этим путем в полноту возраста Машиаха. Потому что, смотрите, в Ефесянам 4 главе 11-13 стих мы читаем, что всем нам, мужчина, женщина, иудей, из язычников, раб свободный, всем нам надлежит прийти в полноту возраста Машиаха. Что значит прийти в полноту возраста Машех? Как можно прийти в его полноту, если мы даже не знаем, сколько тысяч лет ему, Машеху? Я не говорю про Иешуа. Он рожден прежде всего творения, да? Так о какой полноте возраста Машеха речь идет? О годах идет речь? Или о сущности? О сущности. Да. О сущности. И как мы можем в себе отслеживать полноту возраста Машеха? Чем больше мы погрузились, чем больше мы облеклись, тем больше возраст Машеха в нас. Как это внешне проявляется? Через твои поступки, через твои слова, через твою радость, через твою способность в радости проходить через всякое искушение, потому что ты уже понимаешь, для чего это. И ты радуешься, потому что ты ожидаешь венец. Амен. Кстати, к слову, сейчас как раз начинается это время, когда тьма сгущается, и бочку начинают размешивать. И там, где ты думал, что ты уже вот такой весь в полноте, ты вдруг начинаешь замечать, что, оказывается, еще есть вот эта Ецер-Ра, которую надо обуздывать. С этим все понятно. То есть, путь веры Авраама – это духовный стандарт для всех верующих. То, как всем нам идти этим путем. И мы уже много говорили об этом. Сегодня мы будем говорить об одной важной встрече, которая произошла у Авраама на его пути веры. Это встреча с Мелхиседеком. Проповедь я так назвал. Встреча с Мелхиседеком. Что значит эта встреча в жизни Авраама? Чему эта встреча учит нас? Вопрос. Была ли у тебя встреча с Мелхиседеком? Ну, давайте сначала попробуем понять, кто такой Мелхиседек. Я хочу подчеркнуть и обратить ваше внимание на то, что в пути Авраама каждая деталь, каждое событие в его жизни имеет духовное значение и важность для каждого верующего. И каждый верующий должен отслеживать в себе, остается ли он на этом пути, правильно ли он идет. И для того, чтобы он смог проверять, правильно ли он идет, соответствует ли его путь пути Авраама, вот для этого нам и дан путь Авраама в Торе. И каждое событие в его жизни – это определенная веха на пути Авраама, которая должна чему-то учить нас, и через которую мы проверяем соответствие, а правильно ли мы идем. Мы же говорим, что путь Авраама, путь веры Авраама – это духовный стандарт для всех нас. Тогда давайте сегодня посмотрим на эту встречу с Мелхиседеком, чтобы проверить себя. Я это говорю не только для вас. Уже потому, что вы сидите здесь, я понимаю, что у вас эта встреча была. Но я это говорю для тех, которые будут слушать, и которые только в начале пути, или только начинают выходить из Вавилонской блудницы. Значит, начнем. Бытие, Берешит, 14 глава. 17 по 20 стих, давайте прочитаем. Когда он возвращался, Авраам, после поражения Кедар-Лаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина Царская. Это тоже очень важный момент. Может быть, на фоне разбора встречи с Мелхиседеком мы коснемся и этого момента, потому что это очень важное место на пути веры всякого верующего. Или же ты попадешь в руки Содомского царя, или же ты получишь благословение от Мелхиседека. Тоже очень важный момент. 18 стих и Малхицедек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. То есть, уже из 18 стиха мы видим, что Малхицедек является священником Бога Всевышнего. Здесь очень много. Когда начинаешь об этом думать, сразу лихорадочно, много вопросов. Подожди. Как это так? В Ханаанской земле где-то есть город Шалем, в котором царем и священником Бога Всевышнего является Малхицедек. А почему все Писание нас фокусирует на пути Авраама? Почему народ, Бог собирается производить народ священников от Авраама? А почему не от Малхицедека? Почему не от этого народа, который живет в этом городе Шалеме? Забегая вперед, сразу скажу, почему. Авраам – это 10-е поколение после Ноаха. И мы видим, что все потомки Ноаха, исключая Шема с его городом, уже все снова погрузились, выдало поклонство и отпали от Всевышнего. А Бог ведь хочет, чтобы все люди достигли спасения. И если Он будет делать народ от праведника, от стандарта высшей категории, то мы с вами и все люди, которые погрязли в идолопоклонстве, глядя на эту недосягаемую высоту, просто опустим руки. Поэтому Богу нужен человек, который будет такой же, как и мы, который выйдет из такого же язычества, в котором мы живем. И чтобы этот человек прошел тот путь, в результате которого он станет священником Бога, в результате которого у него внутри будет храм Бога, и он будет священно действовать в этом храме. Потому что именно такой нужен Богу. Народ священников. И священники не те, которые в скинии по образу служат, а священники, которые сами являются скинией. И когда мы смотрим на книгу Откровения, мы видим, что именно такой город построил Бог, и это небесный Иерусалим, и это скиния Бога с человеками. И вот чтобы стать такой скинией, человеку нужно прийти в полноту возраста Машиах. И чтобы человек знал этот путь, как идти, ему нужно показать этот путь и этот пример, как человек, имя которому Авраам, который вырос в Уре Халдейском среди язычников, астрологов, выходит оттуда, послушаясь голосу Бога, и в конечном итоге становится другом Бога, с именем которого Бог, который вечный, который не связан со временем, этот Бог связывает свое имя с этим человеком, Авраамом. Когда он говорит, я всесильный Авраама, Исхака и Якова. Когда всесильный становится твоим Богом, это говорит о том, что и ты связан с вечностью, становишься наследником будущего мира. Так вот, Малхицедек, первый вопрос, кто такой? Читаем священник Бога. В 109-м псалме мы читаем, что, оказывается, Малхицедек – это не имя, а это чин. Ну, знаете, есть чины в армии. сержант, лейтенант, полковник, генерал. Так вот, Малхиседек – это чин. Чин священника Эль-Эльона, Бога Всевышнего. В 109-м псалме мы читаем с 1 стиха, псалом Давида. «Сказал Адонай Адони моему, господину моему». Сказал Адонай господину моему. Давид пишет. Кто является господином Давида? Машиах. То есть здесь, если читать синодальный перевод, такое ощущение, что Бог сам с собой разговаривает. На самом деле здесь написано, что Адонай говорит Машиаху, своему сыну. Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Адонай с Сиона. Господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов в благолепии святыни. Из чрева преждеденницы, подобно росе, рождение твое. Клялся Адонай и не раскается. Ты, священник, вовек по чину Малхиседек. Что это за чин Малхиседек? Многие переводят как царь праведности, и это неправильно. Потому что, если бы царь праведности, было бы написано Мелех Цедек. А когда написано Малхи, это притяжательное местоимение. Это мой царь праведности. Если твой царь, твой господин праведность, то ты в статусе священника Эль-Ильона. Адонай одесную тебя. Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, и из потока на пути будет пить, и потом вознесет главу. Мы видим, что этот весь псалом о том, как Бог говорит своему сыну, о том, что ты будешь священником по чину Малхиседека, и это слово неизменно. В послании евреям в 7 главе мы читаем: «Ибо Малхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, неправильно написано, мой царь праведность, а потом и царь Салима, Шалема, от слова «шалом», то есть «царь шалома». Без отца, без матери. В новом переводе Международного библейского общества написано, нигде не написано ни о его отце, ни о матери, ни о других его предках, ни о начале, ни о конце его жизни. Но он, уподобленный Сыну Божьему, Машиаху, остается священником вовеки. Вопрос. Кто же такой Малхиседек, царь города Шалема, который вышел навстречу Аврааму? Который благословляет Авраама и которому Авраам приносит свои десятины. Может быть, это просто речь идет о каком-то состоянии? Может, это какое-то иносказание? Но мы видим в Торе, что это реальное событие. И что этот Мелхиседек, он реально в человеческом теле разговаривает с Авраамом и благословляет Авраама. Я вам скажу, кто такой этот Мелхиседек. Из всего, что мы прочитали, мы реально видим, что тот, кто вышел, в нем был Машех. Осталось нам выяснить, кто это вышел, в котором был Машех. Прошлую недельную главу, когда мы разбирали, помните, мы говорили о благословении, которым Ноах благословил своего сына Шема. Шем – имя. Сказано очень коротко. Барух Адонай Элохи Шем. Благословен Адонай всесильный имени. Барух Адонай Элохи Шем. Благословен Адонай всесильный имени. И это благословение, которым он благословляет Шема. Скажите, всесильный в каком имени обитает? Единственное имя, в котором комфортно себя чувствует всесильный, это слово. Это Машиах. Потому что Сын Бога, Слово Бога, это и есть Машиах. И когда Ноах благословляет Шема, то он передает свое благословение. Я хочу напомнить, что Ноах – это тот человек, который родил Ноаха, человека праведного и цельного. Был Ноах, рожденный от своих родителей, и этот Ноах родил себя как дерево, плод, то есть человек, который пришел в полноту возраста Машиаха. И это благословение он передает Шему. Теперь Шем становится вот этим деревом, плодом, вот этим человеком, в котором Машиах живет в этом мире. И выходит навстречу Аврааму именно Шем. Шем жил во времена Авраама. Более того, Шем жил даже во времена Иакова. Мы скоро будем это проходить. Мы увидим, что Иаков учился в школе Шема. Так вот, Шем, его традиция называет человек наследия. Что значит человек наследия? Скажем так, все знания о пути, как прийти в полноту возраста Машиаха, все знания о пути, как стать деревом, плодом, как стать обителью Бога. Все знания о Творце, которые были в человечестве от Адама до Ноаха. Шем становится наследником всех этих знаний. Помните, мы в прошлый шаббат читали из книги «Премудрости» Соломона об Адаме, о том, как премудрость Божия, кто есть премудрость Божия? Машиах. Как спасла его от собственного его падения. Я еще немножко прочитаю, чуть раньше, и мы дойдем до Авраама. «Премудрости» Соломона, с 9 главы буду читать, 17 стих. Волю же твою, кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не спасал свыше святого твоего духа. Вот у меня сразу вопрос. Как вы понимаете, значит, Всевышний вот премудрость посылает, а потом еще и духа своего святого посылает? Как бы двое приходят. Вы так это видите? Безусловно. Премудрость – это и есть та скиния, в которой пребывает дух Адоная. Так вот, волю твою кто бы познал, если бы ты не даровал премудрости и не спасал свыше святого твоего духа. И так исправились пути живущих на земле. И люди научились тому, что угодно тебе. И спаслись премудростью. И дальше написано, она, премудрость, сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения. Мы прошлый шаббат задались вопросом, вообще Адам получил спасение? Мы видим, что получил. И получил спасение именно благодаря премудрости, которую даровал ему Всевышний. И заметьте, эти знания никуда не делись. Эти знания помогли Адаму достигнуть спасения. И мы видим, что эти знания переходят из рода в род. Это познание сынов Божьих переходит из рода в род, приходит к Ноаху. И Ноах рождает Ноаха, мужа праведного и непорочного. Это ведь возможно при условии, если человек знает именно тот путь, которым ему нужно идти, чтобы прийти в полноту возраста Машеха. Вы согласны со мной? Это же не происходит просто так. О, сегодня проснулся, и я уже дерево плод. Мы говорили в прошлый раз, 500 лет Ноаху потребовалось, чтобы прийти к этому. И только потом он начал рождать детей. Потому что понимал, что от его духовного состояния будет зависеть то, какие дети будут рождаться. Дальше читаем. Она дала ему силу владычествовать над всем. Отступивший от нее, неправедный во гневе своем, погиб от братоубийственной ярости. Ради него потопляемую землю опять премудрость спасла, сохранив праведника. Посредством малого дерева. Она же премудрость между народами, смешанными в единомыслии зла, нашла праведника и соблюла его неукоризненным перед Богом и сохранила мужественным в жалости к сыну. О ком это?
Об Аврааме.
Так вот, мы сегодня говорим о встрече Авраама с Мелхиседеком. И мы хотим понять, что произошло в этот момент в жизни Авраама, как это относится к нам. Что мы знаем об Аврааме до этой встречи? Мы знаем, что он услышал голос Бога, что он послушался голоса Бога. Бог ему говорит: «Лех-леха, Авраам, иди к себе, наступая на себя, в ту землю, где я тебе покажу тебя». Это первый стих главы Берешит, 12. И дальше в 7 стихе мы читаем, что он приходит в эту землю, и в этой земле Бог делает себя видимым для Авраама. Написано: «Ваира, и открылся Адонай Аврааму». И мы знаем, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Что же там произошло? Возвращаемся в первый стих. Вспоминаем, что Бог обещал Аврааму, когда Авраам придет в обетованную землю, он ему покажет того себя истинного, к которому ему нужно идти. И когда Авраам приходит, Бог ему показывает того Авраама, в котором живет Бог. Авраам увидел себя истинного. То есть, в этот момент Авраам четко понимает, куда ему нужно идти. Согласитесь, вначале была вообще полная неясность. Было только то, что он слышал голос Бога. И мы знаем, что слышать голос Бога может только человек, который уже возопил к Богу, смирился перед Богом, стал нищим духом перед Богом и родился свыше. Но мы видим, что родиться свыше, ну что младенец, что он может, что он знает? Он даже не знает, что от него хотят. И Бог говорит, вот теперь иди туда, ты там увидишь, чего я от тебя хочу, ты там увидишь, куда тебе расти надо. И вот теперь, после 7 стиха, мы видим, что Авраам знает, куда ему расти, но Авраам не знает, как это делать. А вот Шем, как раз тот, который знает, как это делать, потому что он несет в себе наследие всего рода человеческого о том пути, как идти в полноту возраста Машеха, как становиться этим деревом, плодом. Вы понимаете, как велика важность этой встречи в жизни Авраама? Одно дело знать, куда идти, а другое дело знать, как идти. И мы видим, что до этой встречи с Мелхиседеком у Авраама есть только его личные откровения. Более того, после того, как Авраам увидел себя истинного, Авраама, в котором живет всесильный, вдруг резко начинается голод. Все не просто так по маслу. Потому что, когда ты увидел себя истинного, ты будешь думать, что у тебя теперь все будет. Как по скоростной трассе, в которой 7 полос, едь по какой хочешь, в одном направлении, с какой скоростью хочешь. Увы. Тебя надо проверить, насколько ты однозначен в своем решении идти к себе истинному. Мы говорили об этом. Второзаконие, 8 глава, помните? Помни весь путь, которым я вел тебя. Искушал, голодом, томил, жаждаю, чтобы показать тебе, что в твоем сердце. Что мы видим, приходит голод? Авраам спускается в Египет. Вы знаете, спускаться в Египет – это деградация духовного уровня человека, даже того, в котором он сейчас находится. И с этой деградацией что мы видим? Что Авраам, который видел уже себя истинного, которому ему надо идти, он начинает спасать себя, старого Авраама. Причем как спасать? За счет других. Боится за себя. Не доверяет Богу. Так это еще один этап на пути Авраама, когда Бог хочет научить нас перестать бояться за себя. Хочет научить нас доверять Ему во всем. Если ты уже увидел в себе того себя истинного, в котором живет Бог. И мы видим, смотрите, когда Авраам выходит из Египта, первое, что он делает, отделяется от Лота. И в этом решении его мы видим уже то, что он не боится за себя. Он выбирает жить в пустыне, и он совершенно не боится того, что он там помрет с голоду. Потому что он уже доверяет Богу. Второй момент мы видим, 4 вавилонских царя завоевывают практически весь Ближний Восток, берут в плен его родственника, племянника Лота, и он с 318 человеками идет воевать с этой армией, которая Рефаимов, Зимзумимов, великанов всех победила. И побеждает их. И это опять говорит о том, что он уже перестал бояться за себя. Другой бы сказал, да ты что, там такая армия, что я могу сделать с моими 318 человеками? И вот именно после этого, когда Авраам уже дал свидетельство, что он полностью доверяет Богу, что он перестал бояться за себя, происходит встреча с Мелхиседеком. Давайте посмотрим чуть подробнее на эту встречу, чтобы увидеть, что же конкретно там произошло. То есть до этого момента мы видим, что Авраам уже знает, куда идти. Авраам уже перестал бояться за себя и научился доверять Богу, хотя еще проверки будут. Но он не знает, как теперь ему идти дальше. И вот тут выходит ему навстречу Мелхиседек, человек наследия, как мы говорим. Смотрите, 18 стих, 14 глава, Бытие, написано: «И Мелхиседек, царь Шалема, вынес хлеб и вино для Авраама». Что вынес Мелхиседек Аврааму? Бытие 14:18. Вынес хлеб и вино. Слово и Дух. Какие вы продвинутые, молодцы. Давайте посмотрим подтверждение этому в Писаниях Нового Завета. Значит, хлеб, который он вынес, это символ хлеба, сходящего с неба. Это символ Машеха. А вино, которое он вынес, это дух, которым живет это слово Всевышнего. Помните, в премудрости мы читали? Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не спаслал свыше святого твоего духа. Так вот, 1 Коринфянам 10 глава, вы ее все наизусть уже знаете. В первых там стихах речь шла о Машехе, из которого течет Тора. Это истинный Машех. В 14 стихе и дальше читаем, смотрите. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идола служения. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем». Чаша, с которой вышел Мелхиседек. «Не есть ли приобщение крови Христовой, Машеха? Обращаю ваше внимание. Не крови Иешуа, а крови Машеха». Машех — это кто? Это слово. Это нетленное. А что является кровью Машеха? Дух Всевышнего, которым живет это слово. Читаем дальше. «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Хлеб, который мы преломляем, это хлеб, который исходит с неба. Вот сейчас мы преломляем этот хлеб. Хлебопреломление – это символы, которые говорят и свидетельствуют о том, что мы делаем. Мелхиседек вышел навстречу Аврааму с этим хлебом и с чашей вина, чтобы благословить Авраама. Еще несколько стихов, дочитаю 10 главу. «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Машеха?» То есть, единственный способ, как мы можем приобщиться к телу Машеха, через преломление вот этого хлеба. Хлеба, который сходит с небес, которое слово. А что значит преломить? Это значит погрузиться в него и облечься в него. Один хлеб. Одна Тора. Аллилуйя. А мы многие одно тело. Ибо все причащаемся от одного хлеба. Смотрите, если мы причащаемся от одного хлеба, тогда мы одно тело. А если мы приобщаемся от разных хлебов, то тогда мы никак не можем быть одним телом. Поэтому очень важно причащаться от правильного хлеба. Амен? Амен. Вот теперь давайте еще чуть подробнее об этом правильном хлебе. Иоанна 6 глава. Выборочно буду читать несколько стихов, чтобы увидеть эту картину. Значит, сначала с 32 стиха по 33. Иешуа сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». О каком хлебе речь идет? О слове. 47 стих. Дальше. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес...» То есть, когда он говорит «я хлеб жизни», то он говорит как раз об этом хлебе, который сходит с небес. То есть, это говорит Машиах, Сын Бога. «Таков, что ядущий меня не умрет. Я хлеб живой, сошедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек». Кто говорит? Машиах. 53 стих. Дальше. «Иешуа же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Тут дальше будет ответ, какую плоть надо есть и какую кровь надо пить. Я дочитаю до конца, чтобы много не говорить. Все есть в Писаниях. «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне». Только что мы в 1 Коринфян 10 глава с 14 по 17 стих именно об этом читали. «И я в нем. И как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Тут и комментировать не надо. Когда он говорит «есть плоть Сына Человеческого», «пить кровь Сына Человеческого», то он говорит о хлебе, который сходит с небес. И этот хлеб, который сходит с небес, он говорит: «я живу Отцом». Всякое тело живет кровью. Физическое тело живет физической кровью, а духовное тело живет духом Отца. Поэтому, когда Иешуа говорит «пить кровь мою и есть плоть мою», то он не говорит о теле Иешуа, он не говорит о том, что нужно заниматься каннибализмом. Дальше я поставлю многоточие, потому что мне даже страшно говорить о том, что там преосуществляется во что, когда в римском христианстве пьют кровь Иисуса и едят плоть Иисуса. Итак, для чего Шем это все делает? Что за этим всем стоит? То, для чего он это делает, мы уже начинаем понимать. Бог хочет от Авраама произвести народ священников. Все люди погрязли в идолопоклонстве, язычестве, покрылись тьмой. И всего прошло 10 поколений после Ноха. И вот находится один Авраам. И Бог понимает, если он будет создавать народ от праведника, то тогда все эти люди, они посчитают это для себя недостижимым. А если они увидят, что такой же человек, который, как и они, жил рядом с ними и пошел этим путем, послушавшись голоса Бога, то тогда и людям будет надежда, что и они смогут идти этим путем. И вот мы видим, что на этом пути, после того, как Авраам послушался голоса Бога и пошел в ту землю, еще не зная куда, и там увидел, куда ему надо идти, наступает тот момент, когда он должен встретиться с Малхицедеком, и этот момент должен наступить в жизни каждого уверовавшего в Бога Авраама, Ицхака и Якова, чтобы знать, как идти. И я сегодня говорю об уверовавших из язычников. Надо встретиться с живой Торой, с тем Машиахом, из которого течет эта живая вода, духовная пища и духовное питье, которое пили отцы в пустыне, которые вышли из Египта. Не просто есть и пить, а растворить своей верой, погрузиться в нее, облечься в нее, чтобы стать семенем Авраама. Когда я смотрю на Писание Нового Завета, то я вижу, что снова и снова апостол Павел, как апостол язычников, обращается к язычникам и напоминает им о важности этой встречи, о нужности этой встречи, о необходимости этой встречи. Ну вот, к примеру, книга Деяний, 26 глава, 17-18 стих. Машиах, Иешуа, говорит Павлу: «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веру у меня получили прощение грехов и жребий». На греческом языке здесь стоит слово «наследие». С освященными. И когда я читаю или слышу слово «наследие», а наследие освященных, то я сразу понимаю, что речь идет о книге Второзакония, 33 главе, 4 стихе, где написано: «Тору дал нам Моше наследие общества Иакова». Наследие, слово «мараша» на иврите, это то наследие, которое нельзя не купить, не продать, и отказаться от него нельзя. Иаков – носитель этого наследия. Иаков – носитель всех этих знаний о том, как прийти в полноту возраста Машиах. И Машиах Иешуа говорит Павлу: вот я тебя сейчас освобождаю от иудеев, иди и вводи уверовавших из язычников в это наследие, погружая их в живую Тору. То же самое послание Римлянам, 15 глава, 27 стих. После того, как Малхицедек вынес Аврааму хлеб и вино и благословил его, что сделал Авраам? Десятину принес. Малхицедеку, человеку наследия, носителю этих ценных знаний для всего человечества. Смотрите, Римлянам, 15 глава. Вы увидите, что Павел вообще ничего от себя не делал. Он очень четко шел по Торе. 25 стиха. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, а что является их духовным? Тора Моисея, наследие общества Якова. То должны и им послужить в телесном. Авраам что сделал? Принес десятину. Послужил в телесном. Человеку наследие. Если вы стали участником в их духовном, то и вы должны послужить им в телесном. То же самое в Римлянах 11 главе, 16 стиха. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины. Скажите, что значит стать общником корня и соков маслины? Это значит присоединиться к этой премудрости, в которой Дух Святого Бога. К Машеху, к истинному Машеху, из которого течет эта Тора. Если ты привился к этой природной иудейской маслине, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, а корень тебя держит. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием. То есть, не послушались Торе Моисея, и Бог их отсек. А ты держишься верой, не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. И так видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. За что он отсек природной ветви? За непослушание Торе. А что нам нужно, чтобы пребывать в благости Божией? Погружаться и облекаться в Машеха. Жить по слову до глубины своего сердца, с любовью к тому, кто дал это. Вы видите, что постоянно Павел говорит о наследии святых. О том, что уверовавшие из язычников обязательно должны встретиться с истинным Машехом, с Малхиседеком, и получить от него вот тот настоящий хлеб. И когда этот настоящий хлеб получишь, то получишь и тот истинный дух, который живет в этом хлебе. Если тебе дают другой хлеб, иное благовестие, то там уже другой Иисус, и там другой дух. И тогда уже ты не становишься телом истинного Машеха. Ну, в заключении прочитаю молитву, которую Павел молится в послании Ефесянам в 3 главе. Еще раз. Для чего Аврааму на его пути веры нужна была эта встреча с Малхиседеком? Слава Богу. Чтобы знать, как идти. Потому что он знал, куда идти, но он не знал, как. А вот теперь он знает и куда идти, и как идти. И Бог говорит, что вот этот путь я запечатлеваю для всех верующих. Неважно, из обрезанных ты или из необрезанных. Послание Ефесянам, 3 глава, 14 стих и дальше. Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господина нашего, Иешуа Машеха, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верою вселиться Машеху в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Машеха, дабы вам исполниться всею полнотою Божию, прийти в полноту возраста Машеха. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в церкви, в Машехе Иешуа, во все роды, от века до века. Аминь.